говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Три русских женщины в дневниках, письмах и устных рассказах. Подготовил и ведет передачу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 4 марта 97 года.
«Россия вчера, сегодня, завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Современные историки все больше интересуются обыкновенными людьми минувших времен. Крепнет давнее подозрение, что историю творят в первую очередь все-таки они. В последние годы при некоторых российских университетах созданы лаборатории устной истории. Крупные архивы тоже занялись сбором автобиографий, воспоминаний, писем и дневников обычных людей. Сегодня в передаче «Документы прошлого» вы услышите кое-что о жизни трех русских женщин – дворянки, дочери священника и советской крестьянки. Это мы к 8 марта. Прозвучат их дневники, письма, устные рассказы. 18 век, 19 и 20. Слушайте выдержки из воспоминаний Анны Евдокимовны Лабзиной, дворянки, 1758 года рождения.
Наконец настал тот день, в который была назначена наша свадьба. И поутру рано моя мать посадила меня возле себя и начала говорить. «Теперь, мой друг, тот день, в который ты начнешь новую совсем и для тебя неизвестную жизнь». И ты уж не от меня будешь зависеть, а от мужа и от свекрови, которым ты должна беспредельным повиновением и истинной любовью. Уж ты не от меня будешь принимать приказания, а от них. Моя власть над тобой кончилась, а осталась одна любовь и дружеские советы. Люби мужа твоего чистой и горячей любовью, повинуйся ему во всем. Ты не будешь ему повиноваться, а Богу. Он тебе от него дан и поставлен господином над тобою. Ежели бы он и дурен был против тебя, то ты все сноси терпеливо и угождай ему, и не жалуйся никому. Люди тебе не помогут, а только ты откроешь его пороки и через это и себя в стыд приведешь. Веди себя всегда так, чтобы совесть твоя была всегда чиста. Обещаешь ли ты мне, другу твоему, все сие сделать? Я бросилась к ней на колени и зарыдала. Все исполню, хотя бы они и врагами, и мучителями моими сделались».
Жизнь с мужем, как и предупреждала Анну матушка, оказалась не сладкой. Почти сразу после женитьбы он начал гулять.
«Сколько я ему не говорила, что неужто я не могу усладить его жизни, и разве ему приятнее быть с чужими?» Он отвечал: «Разве ты думаешь, что я могу тебя променять на тех девок, о которых ты говоришь? Ты всегда моя жена и друг, а это только для препровождения времени и для удовольствия». «Да что же это такое? Я не могу понять, как без любви можно иметь любовниц. Ежели бы со мной сие случилось, то я бы перестала тебя любить, но это выходит скотство и грех перед Богом и нарушение тех клятв, которые ты давал мне перед Евангелием. Остерегайся, мой друг, чтобы правосудие Божие не постигло тебя». Он засмеялся и сказал: «Как ты мила тогда, когда начинаешь философствовать. Я тебя уверяю, что ты называешь грехом то, что только есть наслаждение натуральное и не подвержен никакому ответу». Я заплакала и замолчала, внутренне прося у Бога ему прощения. И он несколько раз меня уговаривал, чтобы я согласилась иметь любовника и выкинула бы из головы глупые предрассудки. Я просила его, чтобы настаивал меня в моих глупых мнениях и не говорил мне больше о так постыдном деле для меня. И так мы жили до самого того времени, пока не поехали в Сибирь. И на это было собственное его желание. Сколько я его не упрашивала, чтобы он не ехал в такое отдаленное место, где я не буду иметь друзей и неблагодетелей, и ежели он не переменится, то что я буду делать? И некому будет открыть сердце моего и сложить тягости. Губернатор отправил нас в Нерчинск в рассуждении смерти тамошнего начальника, чтобы не остановилась плавка серебра. Из самого моего приезда я увидела всех служащих при доме без ноздрей и с клеймами. Сердце у меня замерло, и я в великом была страхе. Особливо я одного очень боялась, называемого феклистом, у которого зверское лицо и вид ужасный, а он всякий день входил в комнаты топить печки. В одно утро я лежала еще на постели и слышу, что кто-то вошел в комнату. Я тихонько встала и посмотрела через ширмы, которыми была заставлена кровать наша. И, увидя этого страшного феклиста, не помню, как упала в постелю и дожидалась, когда он придет меня убивать. Но вошла моя женщина и сказала, что подан самовар. Я встала и послала за полицмейстером и просила его избавить меня от всего страшного человека. Он меня уверял, что это самый лучший человек из несчастных. Я после этого сделалась поспокойнее, но не могла все-таки без страха на него смотреть. Узнала я многих несчастных из благородных, которым старалась всевозможные показывать ласки. Тут во мне снова родились чувства и наставления моей матери, и живо представились все ее добрые дела и дружеское обхождение с несчастными, в которых и меня делала участницей, и с радостным сердцем предприняла, сколько возможно, облегчать их участь, помогать им и стараться их любить».
Из Нерчинска супруги через некоторое время переехали в Иркутск.
Муж мой принялся опять за свои старые дела. И так как у нас была квартира очень тесна, две комнаты, и на другой половине у матушки две комнаты, то ему много мешало исполнять свои похоти. И в рассуждении сего он меня часто посылал со двора, под видом, чтобы не приехали ко мне гости, и ему не помешали в его упражнении. И я всегда ему повиновалась, а ежели не послушаюсь его, то чрезвычайно был сердит, то, избегая всего, я уезжала, и все мои выезды были больше к губернатору, а уж ежели мне бывало очень горько, то я уезжала к нашей секретарше, которая жила за городом, и там, сидя на берегу, давала вольное течение слезам, и она со мной плакала, зная всю мою жизнь не от меня, но от людей».
На волнах радио «Свобода» в передаче «Документы прошлого» вы слушали отрывки из воспоминаний Анны Лабзиной «XVIII век». Теперь перенесемся в XIX. В Государственном архиве Российской Федерации хранятся воспоминания протоиерея Тимофея Буткевича. В них приводятся письма к нему его матери, сельской учительницы Рахили Григорьевны. Она посылала их ему, когда он учился в духовной академии. «Мать моя, Рахиль Григорьевна, — пишет протоиерей, — родилась в Слободе Штормове Старобельского уезда Харьковской губернии 10 мая 1835 года. Почему ее назвали при святом крещении Рахилью, то есть именем такой святой, которой церковь не посвятила ни одного дня в течение года, на этот вопрос не мог ответить даже ее отец, а мой дедушка. Матери своей она лишилась, когда ей было 12 лет от роду. Так как в то время не было ни женских гимназий, ни епархиальных женских училищ, то мать получила лишь домашнее образование, училась в общей школе дедушки». В 16 лет она вышла замуж за сельского священника. В этом браке родилось 6 детей, из которых 3 умерли в младенчестве. После смерти мужа вдова вернулась к отцу, сделалась учительницей. Однако в один прекрасный день инспектор училищ распорядился закрыть школу, так как учительница не имела свидетельства на право преподавания. И тут 40-летняя женщина встала перед выбором – закрыть школу или же сдать экзамены на звание народной учительницы, пишет сыну Тимофею.
«Ура! Я выдержала вчера экзамен и получила свидетельство на право учительницы народных училищ от педагогического совета Старобельской Александровской прогимназии». Первое, что мне задали, написать сочинение на тему «Теория именованных чисел». Потом написать сочинение по русскому языку о глаголах и описать кабинет Евгения Онегина. Все это я писала в присутствии экзаменаторов. После этого меня попросили явиться в 7 часов вечера для устного экзамена. По закону Божию, русскому языку, математике и дидактике. Тут уже надобно было отвечать перед целым советом. Но я, с утра ознакомившись с личностями экзаменаторов, которые к моему делу отнеслись в высшей степени сочувственно и внимательно, вошла в совет смело и с сознанием собственного достоинства. Из 3 нас, державших в этот день экзамен, один бедняга порезался, а был уже учителем в народной школе. А сколько мне было поздравлений! Как только я получила свидетельство, то первым меня поздравил инспектор, потом экзаменаторы. Зощенковы, семья смотрителя уездного училища, даже пригласили меня на кофе. Отец Иван Мантулин, соборный священник, член училищного совета от земства, пришел на квартиру, чтобы поздравить меня. А сколько у меня последовательниц? После меня стали готовиться к экзаменам Марии Максимовны Алексеевой сестры, Анна Павловна Маевская, Маша Зощенкова, Елена Федоровна Горкушевская, Нина Шакина и даже наша Лиза думает готовиться. Если Бог благословит устроить в штормовую школу, и я займу в ней место учительницы, то буду тебе высылать чаще денег и, пожалуй, больше. Не дай Бог, Тёма, ты испытываешь такое тревожное состояние перед экзаменом, какое испытала я. Это ужасно. Я просто боюсь за тебя. Думаю, впрочем, что нет. Ты уже свыкся с ними. Деньги я вышлю раньше назначенного тобою срока, чтобы ты успел купить мне книг. Антонова «Грамматику», «Арифметику», «Задачник Малинина и Буренина», «Басни Крылова», третью книгу Ушинского, первоначальное обучение письму и чтению Шарловского, и если будет за что купить, то еще первую учебную книгу Паульсона и способ обучения грамоте по первой учебной книжке, его же. Все эти книги я очень желала бы иметь. Хочу заняться делом добросовестно, а не так только, чтобы получать жалование. Земство слово сдержало и открыло школу. 8 декабря 1876 года. Штормово. «Милый мой Тёмочка, спасибо, что не задержал долго с ответом. Твои письма — мне праздник в жизни. Ты радуешься за меня, а как я рада и довольна исполнением своего желания, так и выразить не могу. Теперь учеников у меня более 50. В школе у меня, кроме крестьянских, мещанских и солдатских детей, есть и духовные».
Самое трудное ее каждый день ждало не в школе, а дома. При ней жил младший сын. 25 февраля 1877 года она пишет старшему.
«Милый Тёмочка, здоровьем своим я не могу похвалиться. Да, доставшаяся на мою долю жизнь хоть какое здоровье разрушит. Трудишься, трудишься, приходишь домой и видишь, как 20-летний сынок целый день спит на диване. Вечером прихожу, нет его на обычном месте, к свету он опять на диване. Как недорог мне был сон, но я один раз захотела досидеть до его возвращения». Но лучше было бы мне его не дожидаться. Явился, как сапожник. Я ему объявила, что если подобное повторится еще, то я высеку его в волости и прогоню на все четыре стороны. А знаешь, я действительно в состоянии это исполнить, до того он довел меня. А когда лежит смирно, без путешествий, тогда все думается, где он будет лежать, когда меня не будет. И на душе станет тяжело-тяжело». От такой жизни и ангел испортится. Когда Бог даст, приедешь на каникулы, я тогда подробнее расскажу тебе, как я жила эту зиму, а в письме всего передать нельзя. Ты в каждом своем письме делаешь тонкий намек на толстые обстоятельства. Я их понимаю, но при всем моем желании помочь не могу. Кроме табаку, я уже себе во всем отказываю. А все-таки тебе не могу больше выслать. Ты думаешь, что я простудилась, потому что дом холодный? Нет, я почти босая всю зиму ходила в училище. Теперь напишу тебе светлую сторону своей жизни. Сознание, что я выучила более 50 детей читать, писать по двум линейкам и до 100 считать, видеть любовь к себе этих детей, благодарность их родителей, уважение всего штормовского общества, да это просто счастье. Января 19 дня 1878 года. «Милый мой сын Тёма, меня на святках отцы моих учеников просто осаждали с поздравлением и гостинцами. Каждый приносил по мере своих средств, так что у нас теперь хлеба смело хватит на год. Не знаю, чему приписать, лучшим ли средствам их или хорошему отзыву инспектора о нашем училище. До сих пор до меня доходят слухи, что инспектор то в том училище хвалил, то в другом, в пример ставил наше училище. Видишь, как я расхвасталась». Да и есть таки чем похвастать. Я совершенно награждена за свой труд.
На волнах Радио Свобода в передаче «Документы прошлого» вы слушали письма сельской учительницы Рахили Григорьевны Буткевич, конец XIX века. В 1884 году Рахиль Григорьевна решила переселиться в Харьков к старшему сыну. Узнав об этом, ее односельчане составили общественный приговор. В нем говорилось: «Мы в этом собрании нашем постановили благодарить ее нашим усердным словом за ее благочестивый труд, положенный ею на обучение грамоте детей наших, из которых в настоящее время остается нам на память хороший хор певчих. Копию с приговора этого поднесть с хлебом солью Рахиле Григорьевне и исполнить это поручаем волосному старшине, сельскому старосте с тремя почетными старшинами и выразить наше удовольствие, если бы Рахиль Григорьевна еще продолжала быть наставницей в нашей сельской школе. Поднесение этого приговора с хлебом солью расстроило мою мать до слез, писал в своих воспоминаниях протоиерей Буткевич. Она изменила свое решение и объявила крестьянам, что исполняет их просьбу и, пока хватит сил, будет еще учительствовать в их школе. В 1893 году государь-император всемилостивейше соизволил наградить сельскую учительницу Рахиль Григорьевну Буткевич за труды по народному образованию серебряную медалью с надписью «За усердие» на Александровской ленте для ношения на груди. 16 апреля 1909 года в 7 часов утра «Душа ее тихо отошла к Господу», — пишет сын. «Отпевание и погребение ее были совершены весьма торжественно». Наконец, 20 век. Воспоминания Марии Григорьевны Бельской.
«У отца было четверо. Мать с собой привела 5-летнего сына. До нас от отца нарожала 6. Собралось нас 13 человек». Каково доставалось матери с такой оравой, описать невозможно. Семья наша была работящая. Отец и мать любили водить скот и птицу, умели и не ленились за ними ухаживать. У нас было 3 коровы, 2 лошади, 5 овец, свиньи, куры и гуси. Сами обрабатывали землю, пахали, сеяли, мяли лен, ткали, все вручную. Никаких машинок, самопрях у нас не было, мы в глаза-то их никогда не видели. Носили все сгребное, грубое, мать сама и кроила, и шила руками, да зачастую не хватало полотна, чтобы обшить всех рубахами. Тут началась коллективизация. Отец с матерью чуть ли не самые первые вступили в колхоз. Сдали все, что было положено, скот, лошаденок, начали работать в колхозе. Отец стал лучшим промысловиком-охотником, мать — первой ударницей, всем на зависть. В работе за ней никто угнаться не мог. Больше всех трудодней было в нашей семье. Тут-то и появились у нас завистники или ходеи, вроде бугарихи, из тех, которые будто бы являлись активистами, а любили больше говорить, но только не работать. В колхозе мы стали жить неплохо, лучше, чем единолично. Также держали корову, лошадь, кур, свиней, гусей и овец. Отец хорошо сдавал пушнину, за что часто получали ситец, сахар и все необходимое для семьи. Нас, ребятишек, стали одевать в ситцевые платья и рубахи. Мне даже купили первые в жизни хромовые ботиночки, которые я больше носила на руках, чем на ногах. Помню, я их все гладила и клала с собой в постель. Начались придирки и почти открытая ненависть к отцу и матери. Дема был уже подросток и работал на молочном заводе. Однажды он пришел домой очень расстроенный. «Сыну кулака на заводе работать не доверяем». Потом исключили из колхоза отца и мать. К маме придрались, что она несколько дней не выходила на работу. Как-то всех колхозников отправили сплавлять лес по реке Чарыш. Мама стояла в ледяной воде и сильно простудилась. У нее по всему телу пошли нарывы, под мышками висело сучье вымя. Она ночами выла, не зная, где сесть, где лечь. Топили баню, парили в сухом жару, лечили разными травами. Понемногу ей становилось лучше. В деревне не было никаких врачей, лечились сами, по-деревенски. Пока мама валялась в постели, партийные активистки тоже забросили работу. А мы что, двужильные? Карпушиха прохлаждается, симулирует, уже 2-ю неделю глаз и совет не кажет. И стала наша семья гонимая и презираемая. Места нам уже в родной деревне не было. Стали брать с нас налоги, как с единоличников. Потом пришли описывать имущество, так как платить недоимки было нечем. Начали голодать. Первый раз описали старый тятин полушубок, стол, 2 скамейки, табуретки, чугунки и ухваты. В хлеву последнюю тёлку, гусей и кур. Тут мама догадалась завязать в узелок свои 9 полушалки, полотенца, 2 юбки и сарафан. Ночью это вынесла за двор и закопала в навоз. А подушки, потник и одеяло все описали. На нашей ограде были открытые торги, все пошло с молотка. Разобрали сельчане все наше богатство. Мы все стояли возле крыльца, всхлипывали и утирали сопли. На Деме были единственные сапоги, которые ему шил отец, как старшему. Улыбаясь и ухмыляясь, к нему подошел кто-то из сельсовета, сдернул с ноги сапоги и пошел продавать. Раскрутив портянку, Дема босиком спустился с крыльца и пошел со двора. Мы еще несколько дней жили в доме, радуясь, что нас не выгнали. Я сидела на лавке и с голодухи пила подсоленную воду. Вошла заплаканная мама, следом уполномоченный из сельсовета пришел описывать дом. Дали на сборы на 24 часа, мама в слезы. «Да куда же мы из своего угла на улицу? Кто с такой оравой пустит?» Подходил вечер, стелилась поземка. Работники сельсовета подошли к нам и стали стаскивать нас с печки. Мы заорали, и это, видимо, еще больше их разозлило. Они стали нас выкидывать на крыльцо. Мы были в одних рубашонках и босиком. Мы тряслись на морозе и плакали. Пошли к дядьке Николаю. Больше идти было некуда. Ему тоже грозили. «Пустишь, тебя не сдобровать. Делайте со мной, что хотите, а свой своему поневоле, друг», — говорил дядька.
Семья стала скитаться по округе. Глава семьи сидел в тюрьме, как кулак.
«Нет больше сил скитаться и голодать. Сама маму прошу, сдай нас в приют, сдай, не могу больше, помрем все дорогой. Пришли мы в Змеево, где находился людьми подсказанный приют. Здесь нас посадили на крыльцо детприемника. Увидев, что нас куда-то повели, наши ушли дальше, торопились до холодов и снега. Они надеялись, что нас забрали в приют, но ошиблись». Еще целый месяц мы с Ирочкой валялись под стенами какого-то двухэтажного дома, где, видимо, находилось местное руководство. Нас записали, кто мы, откуда и чьи. Я, конечно, соврала. Нет родителей, умерли от болезни и голода, а сама назвала какое-то место, которого там и близко не было. В общем, приют нас не брали. Видимо, наводили справки, чьи мы дети и действительно ли у нас нет родителей. Мама наказывала мне: «Доченька Марьюшка, ты смотри, батькину фамилию не говори. А то узнают, что мы раскулаченные, так и в приют вас не возьмут. Скажи мою девичью фамилию, Клиновицкие, мол, мы». Неграмотная мама, а догадалась, что нам надо было. А то и действительно не взяли бы, так и пропали бы мы с Ирочкой в этом чужом селе под стеной сельсовета. Мне тоже было тогда только 6 лет. От истощения я вовсе вся опухла и уже не могла ходить. Однако было на уме. Вот я скоро умру, да уж скорее бы, что будет с маленькой Ирочкой, куда ее денут? Это все, что тогда волновало меня. Мне уже не хотелось жить, страдать, голодать и быть бездомной собакой. Кругом жили люди, а мы были как неприкасаемые или чумные. Мама сходила с ума за нас. Весной где-то в начале, не вытерпев, пустилась опять в путь. От Риддера до Змеева было 300 километров. За неделю бегом мама пришла к нам и как раз в день моего рождения, 7 апреля, плача от радости, забрала нас. Вырыли себе яму, приблизительно 5 на 3 квадратных метра, постелили соломы и на ночь улеглись спать у себя дома. А ночью пошел дождик. Лежим мы на соломе, а сверху льет. У меня был жар, я болела малярией, и все, кому было холодно, жались ко мне поближе, чтобы согреться. Вот так мы снова начали свою жизнь. Опять голодали. На хлеб не хватало денег. Вместо хлеба мама покупала на базаре горелые корки, ведро 3 рубля. Вот их-то мы и ели вместо хлебушка. Лежа в жару, я как-то раз, глядя на маму, голодными глазами попросила: «Мама, купи мне кусочек хлеба, больше я ничего не хочу». Братишки были еще малолетки, на работу их не брали. Но, прибавив себе года, они все же устроились на строительство, стали работать учениками каменщиков. Тут началась Великая Отечественная война. Я бросила школу и пошла работать на завод. Мне было тогда 14 лет.
Это были воспоминания Марии Григорьевны Бельской. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Передачу «Документы прошлого» готовила историк Елена Зубкова. Документы взяты из Государственного архива Российской Федерации, а также из 2 книг «Воспоминания Анны Лабзиной» и «Женская судьба в России», изданных в Москве в 1995 и 1996 годах. Читали Марина Клайн, Елена Коломийченко и Людмила Литовченко. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Радио воспоминания». Передачу подготовил Игорь Померанцев. Впервые в эфире 14 марта 1997 года.
В эфире «Поверх барьеров». У микрофона Игорь Померанцев. Жанр этой передачи – радиовоспоминания. Звучат голоса тех, кого больше с нами нет. Честно говоря, этот необычный жанр я выбрал, потому что меня волнует мистика радио. Ну, не мистика, так тайна. Я хочу понять, как голоса, уходящие в космос, влияют на видимость звезд, плотность воздуха, толщину осадков. Для голосов умерших, голосов, когда-то записанных на пленку, радио – это связь с жизнью, а для меня работа с этими голосами – связь с вечностью. Самым первым радионачальником был директор русской службы BBC Барри Холланд. В 50-е годы, в разгар холодной войны, он учился на военного переводчика, но попал на BBC. Вначале был диск-жокеем. Это он объяснял по радио советским радиослушателям, как танцевать твист и летку-енку. Я пришел на BBC, когда Барри уже стал директором. Я тогда переводил для литературных программ письма Джойса, пьесы Беккета, Пинтера. Представляю, как все это было чуждо бывшему военному переводчику. Но британская терпимость брала верх. Барри умер на 60-м году. Умер от разрыва сердца за своим любимым занятием, стреляя из лука, натягивая тетиву. А записал я его весной 94-го. Передача была о рок-н-ролле.
Тогдашняя эстрадная музыка была абсолютно безликой, просто никакой. Я с трудом вспоминаю две песенки. «Itsy Bitsy, Teeny Weeny, Little Polka Dot Bikini» и «I Like the Moon Likes Me». «Мне нравится луна, а луне нравлюсь я». Только благодаря американскому армейскому радио и радио Люксембург мы узнали о существовании другой музыки. Кажется, это был заговор BBC – уберечь нас от этой музыки. Но стоило нам услышать малютку Ричарда, Чака Берри или Элвис Пресли, как мы поняли, нас водит за нос. Потом в 57-м году в Англию приехал Билл Хейли, и все бесповоротно изменилось. Где бы ни появился Хейли, мы тут как тут начинали вопить, танцевать прямо в проходах и ломать кресла. Я говорю «мы», но имею в виду «они». Я тогда служил в армии. После 58-го наступило затишье. И так продолжалось до славного 64-го, когда накатили «Битлз» и «Роллинг Стоунс», и британцы покорили мир. Но я к этому времени уже опоздал. В 27 кресел не ломают. Но эту музыку я передавал по русской службе BBC. И второе озарение рок-н-ролла, так сказать, социальный фон. Даже спустя 10 лет после войны от молодых людей ждали одного, чтобы их было видно, но не слышно, как говорили в викторианские времена. Но с помощью гитар и ударных мы заставили слушать себя. Так что именно рок высвободил нас из послевоенного мундира. Как трудно поверить, что впервые я услыхал «Битлз» 30 лет тому назад.
Еще один коллега по свободе, Владимир Юрасов. Я не без угрызений совести вспоминаю, как записал его, чуть ли не на смертном одре. В конце 1994-го я позвонил ему в Америку и попросил рассказать о встречах с Александрой Львовной Толстой. Я готовил тогда передачу о ней. Юрасов ответил, что болен, что плохо слышит, что не может говорить. Но я сказал, что мне нужно всего 1.5 минуты и что позвоню ему на следующий день, в то же время. Не дожидаясь ответа, я повесил трубку. И на 9-м десятке Юрасов остался профессионалом. Он подготовил монолог ровно на 1.5 минуты.
Огромный интерес проявила ко мне, к перебежчику, к подполковнику советскому. Она увидела во мне новое какое-то поколение, и она расспрашивала о молодежи, как она относится к Сталину. Очень ей понравилось, когда я сказал, что в Советском Союзе сейчас государственный феодализм. Они сами писали, марксисты, что феодализм проиграл капитализму. Ей это так понравилось, что она в тот же день, что-то был какой-то прием, она об этом говорила. Вообще ко мне она относилась, она помогла мне приехать, потому что мне не верили многие просто, потому что я бежал во время войны из лагеря, за что должен был расстрелян. Меня прятали 3 сестры, 3 женщины в глубине России. Я ей рассказывал об этом, и вот она согласилась, что большая надежда на восстановление России – это женщина русская. Вот о чем мы говорили с ней.
Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Жанр этого выпуска «Поверх барьеров» – радиовоспоминания. Звучат голоса тех, кого среди нас больше нет. Валерий Перелешин умер в 92-м году, а встретился я с ним в конце 80-х в Роттердаме на фестивале поэзии. Ходить он сам уже не мог, его сопровождали. Перелешин был из харбинских эмигрантов, но последние 40 лет прожил в Бразилии. Он был поэт одной страсти – гомосексуальный. Говорил он слабым голосом, говорил невнятно, так что первую строфу его сонета я, пожалуй, прочту сам. И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот. Особенно я нежен был к мулатам.
И никогда не звал мужчину братом, хотя любил не менее 200, ища у них полуденных красот. Особенно я нежен был к мулатам. Я не ходил к поэтам и прилатам для пафоса, для умственных высот. Мне был милей какой-нибудь сексот, попавшийся со взором виноватым. От Лосского и Франка я зевал и убегал на людный карнавал, дышал толпой и музыкой, и зноем, а за полночь в дешевом кабачке с очередным случайным антиноем беседовал о смерти и тоске.
понедельник января 1997 года секретарша тактично предупредила меня, что в почтовом боксе меня ждет письмо с печальной вестью. В конверте с черной каймой и вправду было уведомление о кончине доктора Зомера. Немецкий переводчик Эрик Зомер навсегда останется в российской истории, потому что именно его устами по-русски в Берлине в ночь с 21 на 22 июня 1941 года Германия объявила войну Советскому Союзу. Вот как он вспоминал об этом за полтора года до смерти в Мюнхене.
Среди ночи меня разбудила мать и сообщила, что меня требует к телефону мой шеф. Она подавляла тоже свое волнение, перекрестив и поцеловав меня на пороге. Она еще сказала, ну, будем надеяться, что все обойдется хорошо. Через полчаса на служебной машине мы подъехали к советскому посольству в Унтерлинден. Секретарь и переводчик Бережков сопровождал Деканозова, и мы встретились, кстати, на лестнице. Они спускались, мы поднимались и поздоровались. И, конечно, о цели этого ночного вызова не было речи, но велись очень сдержанные разговоры, но в любезном тоне. И когда мы приближались на нашем «Мерседес» к Бранденбургским воротам, в Тиргартен, в парке, начинался рассвет. Восходило солнце, и Деканозов, почти как Ленский, в Онегине сказал, это обещает быть прекрасным днем. Ну, надеемся, что для всех нас он будет хорошим днем. Я наблюдал за внутренним волнением Деканозова, но оказался очень сдержанным, так же, как и Риббентроп. Другие свидетели, которые не присутствовали или просто давали неправильные показания, заявляют, что он не только что нервничал, но что он был полупьяным. Все это, конечно, совершенно ерунда. Оба оказались на высоте положения, были весьма корректными, весьма сдержанными, и можно было только по глазам, лицу красневшему, напряженному, можно было себе представить, какое внутреннее волнение захватило человека.
Последний монолог тенора Ивана Козловского. Эту запись подарила мне тюменская радиожурналистка Юлия Коваленко.
Прошедшее невозвратимо никому. Счастье человек, который может дорисовать в прошлом что-то то, что ранее никто не замечал. Ему раз спасибо. Ему раз доживать в веках. И каждый, обольщает себя, он представляет, что его вспоминает. Ведь вы же вспомнили, это почетно с точки зрения гражданства. Но дело он и они всеми сидят. Говорят, ищи радости сегодняшнего дня.
Хай журиться, що вернеться весна. А молоді не вернеться.
Oh, no.
середине 80-х Андрей Синявский прочел в Лондонском университете лекцию о прозе Зощенко. После лекции он отвечал на вопросы. Запись старая, но чистая.
Я совсем не отождествляю себя с Зощенко, потому что я не страдаю пока что черной меланхолией. Меня не тошнит, когда я ем. И у меня нет мании преследования. А что касается в литературном сюжете, то, конечно, что-то реализуется, но это достаточно у меня просто. Не какие-то первообразы страха реализуются, а, скажем, вот я писал, там суд идет, что меня посадят, автора посадят, и посадили через 10 лет. Да, пожалуйста.
Считаете ли вы, что общество защищалось от Зощенко, советское общество, в упор, не видя в нем трагика?
Да, конечно. Ну, с одной стороны, люди просто веселились и старались, так сказать, не думать. Просто иногда это проявлялось из-за примитивности. А вот сейчас, недавно, в «Огоньке», в нынешнем «Огоньке», я прочел письмо одного читателя, который говорит, вот безобразие, хотят отменить там улицу Жданова и там университет Жданова, имени Жданова. А вот я хочу жить в Сталинграде на улице Жданова. Потому что, когда был Жданов, не было Зощенки и Ахматовой, этих негодяев. Вот тоже человек защищается от Зощенко с помощью Жданова. Да, пожалуйста.
Синявский отвечает на вопрос, не было ли писательское мифотворчество в Советском Союзе реакцией на марксистскую идеологию.
Я не думаю, потому что до революции тоже писатели, поэты творили мифы, которые, кстати говоря, тоже реализовались. Ну, например, Блок, явный мифотворец. И был миф Блоком созданный, что вот он уже... мертвый при жизни человек, и, в общем, Блок умер очень рано, и неизвестно, в общем, от чего он умер. Ясно, что он умер, как Ходосевич хорошо сказал, Блок умер от смерти.
И еще один Синявский есть у меня. Он читает отрывок из статьи «Отечество. Блатная песня».
«Национальное на вздыбленной российской равнине, ставшее блатной». То есть потерявший, кажется, все координаты чести, совести, семьи, религии, но глубже других современных песен помнит она о себе, что она русская. Все утратив, порвав последние связи, она продолжает оставаться своей, подлинной, народной, всеобщей. Когда от общества нечего ждать, остается песня, на которую все еще надеешься. И кто-то еще поет, выражая душу народа на воровском жаргоне, словно спрашивает, угрожая, русский ты или не русский. Знаю, возразят, да разве ж это народ? Это ж подонки, отбросы. Все самое подлое, гадкое, злое, что было и есть в России, воплотилось в этом жадном до чужого добра зверином племени. Возможно. Допускаю. Но послушаем сначала, как и о чем они поют. И тогда, быть может, нам приоткроются окна и горизонты более широкие, нежели просто повесть о блатной преисподней, лежащей за пределами, как, впрочем, и в пределах собственно воровского промысла. Посмотрите, тут все есть. И наша исконная волком воющая грусть-тоска вперемешку с диким весельем, традиционным же русским разгулом и наш природный максимализм в запросах и попытках достичь недостижимого. Бродяжничество, страсть к переменам, риск и жажда риска, вечная судьба доля, которую не объедешь, жертва, искупление. Словом, семена злачной песни упали, по-видимому, на благодатную, хорошо приготовленную народную почву, и взошли, в конце концов, не одной лишь ядовитой крапивой и низкопробным чертополохом, но в полном объеме нашим песенным достоянием, чаще всего прекрасным в своих цветах и корнях, независимо от того, кто персонально автор и чем он промышляет в свободное от поэзии время.
Литератор вспоминает словами. Радиожурналист вспоминает пленками, записанными голосами. По законам физики, по законам, если можно так сказать, эфирной механики, голоса, звучавшие по радио, становятся частью космоса, а значит, они вечны. Может быть, эти волновые, волнующие голоса и есть наши души. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фретца. Вспоминал Игорь Померанцев.
Владимир Соколов для Игоря Померанцева. Какая осенью молодая в душе тоска, как колокольчик дарвал дай издалека. Окно от дома до сарая бросало луч, какая терпкая, сырая стояла ночь. И ветер в соснах, беспокоясь, а где вокзал, все время наезжал, как поезд, и исчезал. И наступала тут такая вдруг тишина, что только бабочка ночная была слышна. И снова поездом сосновый гул налетал, и юный стих о жизни новой в душе витал, но громом в воздухе осеннем вставала тишь, как перед светопреставленьем, провалом крыш, и только стих, пока молчала, ночь у крыльца все жаждал жизни без начала и без конца.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ефим Барбан.
По моим наблюдениям, в британской столице ежегодно происходит намного больше музыкальных событий в разных жанрах, чем, скажем, в Париже, Риме и Вене вместе взятых. Что мне памятно из музыкальной жизни 20-летней давности и что собой представляла музыкальная атмосфера того времени? Во-первых, в 96-м в Англии был еще значительный интерес к русской музыке и России в целом. Правда, интерес этот был уже на излете. Сразу после краха коммунизма в 91-м году в Англии было модным устраивать фестивали русской музыки. В Лондон хлынули по приглашению британских филармонических и культурных организаций российские композиторы и музыканты с репутацией, если не оппозиционных, то гонимых. Я познакомился с Альфредом Шнитке, Софией Губайдулиной, Эдисоном Денисовым и еще, по крайней мере, с дюжиной других российских композиторов с репутацией авангардистов. Регулярно концертировали Ростропович, Кремер, Башмет, Ашкенази, Кисин, Хворостовский, который, как Ростропович, поселился в Лондоне. Осели в Англии молодые, но уже известные композиторы Елена Фирсова и Дмитрий Смирнов. Сейчас весь этот ажиотаж с русским искусством и русской музыкой давно схлынул. В Британии сейчас больше гастролеров японцев, чем русских. Некогда огромные и популярные факультеты русского языка в университетах, где английские девушки в основном пытались разгадать таинственную русскую душу, понять Россию умом и измерить ее общим аршином, позакрывались или скукожились до крошечных кафедр. Взял тогда полное надежд интервью с Губайдулиной, Денисовым, Шнитке, который уже тогда был серьезно болен. Все они были полны оптимизма, энтузиазма, предрекали расцвет творческой свободы в России, взрыв интереса к некогда запретному плоду собственной музыки. Увы, интерес широкой публики к серьезной музыке и джазу и в России, и в Британии уже быстро приближался к нулевой отметке. В ноябре 96-го пришлось писать некролог для BBC в связи со смертью в Париже Эдисона Денисова. В целом же это была эпоха неоправданных надежд. Запомнилась еще одна трагическая и резонансная смерть. В июне 96-го года скончалась Элла Фицджеральд. За три года до этого мне пришлось побывать на последнем лондонском концерте королевы джазового вокала. Ее некролог пришлось писать для собственной радиопрограммы «Джаз-клуб». Надо сказать, что 96-й год был в какой-то мере и годом утраты джазовых иллюзий. Если в 60-е и 70-е годы джаз был на подъеме, шло бурное состязание фри-джаза и джаз-рока, считалось, что джаз непрерывно эволюционирует. Однако уже к середине 90-х стало очевидно, что наступила стагнация, что новаторские музыкальные потуги уступили место ретро-джазу, эпигонским и фундаменталистским течениям в джазовом мейнстриме. Процветали эпигонский необоб и музыка фьюжн. Некогда крупнейшая в Европе британская школа свободного джаза во главе с Дереком Бейли и Эваном Паркером вначале тихо переместилась на периферию джазовой жизни, а затем и вовсе исчезла с джазовой карты Европы. Тем не менее, и в 96-м лондонская джазовая клубная и фестивальная жизнь была достаточно интенсивной, в основном, правда, за счет американских звездных гастролеров, в частности, таких как Сони Роллинс, Фил Вудс, Дэвид Мюррей, биг-бенд Винтона Марсалиса, мемориальный оркестр Чарли Мингуса. Помню разговор с замечательным, ныне покойным английским трубачом Кенни Уиллером, печально сказавшим тогда во время интервью в студии BBC, что он не знает ни одного джазмена в Англии, кто бы жил на доходы от музыки. По его словам, музыкантам трудно продержаться вместе в ансамбле больше года. Этот пессимизм со временем лишь усилился. Начавшаяся в середине 90-х стагнация со временем привела к значительной коммерциализации джаза и доминированию на британской и международной джазовой сцене гибридных музыкальных продуктов, в которых размывались эстетические джазовые признаки. Печальное время.
Ефим Барбан. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
На радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час». Еженедельный портрет американской культуры. Ведущий Александр Генис рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. Слушайте «Американский час» после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячный зарплат не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».